Вот вам все дано, да? Ваши технологии способны вылечить человека простым мановением руки. Ну, при этом надо поработать, конечно, научиться, да? Ну, вот овладел человек. И дальше он, так сказать, вот этих вылечил, ничего не надо, дальше больше, технологии пошли дальше. Вы можете делать искусственные платы, там, компьютерные, еще что-то, как гробовой, так сказать, материализовать, дематериализовать. А куда ушел труд? Куда ушло творческое начало? Захотел, сделал, захотел, сделал, захотел, убрал, захотел, воссоздал. И вот, понимаете, возникает такое, понимаете, как это, галушки сами в рот летят. Вот призрак галушек. Как вы на это?
Ой, не было этих галушек и даже их призраков. С тех пор, как все это началось, работа прибавилась и прибавилась намного. Другое дело, что работа стала намного интереснее, пропорционально. И такое ощущение определенного азарта есть, потому что действительно двигаешься в неизвестное. А насчет того, что лень, делать нечего. Вы понимаете, вот мы сейчас плывем по Дону, я смотрю на берег. Какие прекрасные благодатные места, но в то же время сколько всего запущенного, не сделанного. И река, и вода. И хочу сказать вот о чем. Ведь такие проблемы, уже макроуровня, они одним или несколькими людьми не решаются. Это коллективное сознание. Коллективное сознание все приводило к этому беспорядку. Коллективному сознанию придется все это и приводить к порядку. Так что работы всем хватит. И здесь, и далее в космосе. И я хочу сказать, что работа эта будет очень интересная и творческая. Каждый раз для того, чтобы продвигаться вперед, надо будет решать какие-то задачи. Потому что вот в готовом виде, как вы говорите, ничего не дается. Даются определенные аллегории, над которыми надо поработать, которые надо осмыслить и которые надо понять. Образная информация – это самая совершенная, самая точная информация, потому что в ней ничего не теряется. В ней, вот как в тех голограммах, о которых мы говорили, содержится сразу и все. Снял первый уровень информации, надо постигать второй уровень, третий, четвертый. Идти в глубину, в вышину, куда угодно, вправо, влево, в будущее, в прошлое. Везде есть возможность движения, и везде можно разворачивать эти
интересы. А я сейчас к вам на другой козе подъеду. Не потому, что я хочу вас, так сказать, раскритиковать. Я просто встаю в позицию злопыхателей. А у нас много их. Кругляковые, там, Корочкины и прочее, прочее. Ну вот они скажут, да? Вы только интеллектом работаете, а ручки? Вот взяли, напряглись, подумали, создали это, создали то. Сидим, сложивши ручки. Это что, деградация физическая или эволюция духовного плана? Как решить вот эту задачу?
Ну, мы уже опять все-таки танцуем опять вокруг этого Круглякова. Я думаю, что...
Бог с ним, с Кругляковым. Да. У любого человека возникает такое ощущение. Вот сел, придумал, задумал, эдакий маленький Господь. И ничего не надо делать. Лопату в руки не надо брать, пилу в руки не надо брать. Все движением мысли делается. Куда тело девается? Остается один дух?
Значит, дело-то в том, что и маленький Господь, если он, в общем-то, хочет что-то делать так, как делает большой Господь, то есть Бог и Создатель, то, что мы видим, Создатель трудится постоянно. И он, в общем-то, специально закладывает неопределенные области с неопределенными характеристиками именно для того, чтобы не было этой остановки в развитии, в том числе и личностной, чтобы постоянно на что-то реагировать, что-то воспринимать и какие-то действия для этого предпринимать. Я думаю, у маленького Господа, у человека земного те же самые будут параметры, и даже такие комические персонажи отечественной научной администрации, как Кругляков, не будут избавлены от того, что надо как-то что-то переосмыслить, куда-то двигаться, иначе любая остановка приводит не только к распаду, но и к полнейшей...
А вы не ответили, батенька, на мой вопрос. Значит, куда девать ручки и ножки? Значит, остается функция интеллекта и только как созидательная сила. Руками делать ничего не надо. Будем все двигать силой и мыслью. Я даже согласен, пожалуйста, можно и так сделать. и оставить за телом просто, допустим, физическую культуру и спорт. Это чтобы поддержать свое тело, так сказать, в здоровом состоянии. Если я намеренно вывожу, так сказать, в такую забавную плоскость, то ответьте мне.
Петр Петрович, вы меня почти загнали в угол, потому что, честно говоря, я сам не знаю пока еще вопрос на, ответ на этот вопрос, на ваш. Почему? Потому что действительно ментальные технологии решают все проблемы, в том числе материализация, дематериализация. Но я знаю одно, что тело имеет свои определенные потребности, которые игнорировать и задачи, которые невозможно. И оно продиктует и подскажет какие-то решения.
А вот сейчас... я перебил. Вы честно признались, и я то же самое. Мы не знаем. Вот Господь нам, вам даровал этот дар, и он сейчас будет распространяться по всей России, по всей земле, и мы должны просто для себя сами решить, ведь Господь нам дал свободу воли. А что же мы будем делать со своим собственным телом? Если у нас такой мощный дух, а куда деваться тело? Значит, мы должны думать, мы должны решать, мы должны принимать решения, мы их пока не знаем.
Ну, одно могу сказать точно. Значит, одним из важнейших фундаментальных законов космоса является закон гармонии. И если мы нарушим эту гармонию только в сторону духа, забыв о физическом теле, я думаю, что мы попадем в какую-то очередную беду. Поэтому надо уже заранее думать о том, чтобы этого не произошло. Гармония – вот ключ к пониманию.
Это задача уже, так сказать, второго этапа. Дай Бог, а Он нам дает, и вам дает прежде всего, разобраться с теми феноменами, ну, совершенно фантастическими, когда вы силой и мыслью можете делать, в общем-то, чудеса. Выращивать органы, ткани, лечить от рака, от спида и так далее, и так далее. Я много раз говорил, подчеркиваю, это новый этап эволюции или не эволюции, я не знаю, потому что Господь эволюции как бы даже отпадает. Это просто переход в иные планы, более высокие. Мы сейчас забудем слово эволюция, видимо, ее нету. Есть просто предназначение, и вот мы должны выполнить предназначение Отца Небесного.
Ну, я бы не стал отказываться от слова эволюция в пределе определенных, так сказать, временных рамок. То есть на определенных этапах, внутри этих этапов, слово эволюция, видимо, имеет место быть. Но дело в том, что, видимо, создателем просчитаны все варианты. Воля в решении остается за человеком. Он всегда как бы решает, как поступить так или эдак, но... То, что все варианты просчитаны создателем, по любому решению человека наперед, это тоже абсолютно точно.
Вы правильно сказали, но смотрите, значит, мы должны отказаться от понятия эволюции в дарвинском смысле.
Вот, в дарвинском, да.
Да, вот вы мне дали великолепную совершенно книгу, да? Потому что в дарвинском смысле эволюция – это конгломерат случайностей, из которых методом естественного отбора что-то такое отбирается, эволюционирует и так далее. Любая молекула ДНК и белка, и любой структуры биосистемы случайно быть создана не может. Все находится под контролем Отца Небесного. И в этом смысле мы должны трансформировать понятие эволюции и как-то его изменить или заменить. Ну, можно сказать, что это эволюция планов Отца Небесного. Вот тогда в этом смысле да. А отбор каких-то случайных конгломератов событий, вероятность которых равна нулю, например, создание человека, это вероятность его случайного создания равна нулю. От этого мы должны отказаться. Значит, это эволюция планов Творца. Вот с этим смыслом, в этом смысле я согласен. Несмотря на то, что Дарвин какой-то дал толчок развитию мыслей людей, но вместе с тем он привел к колоссальным катастрофам. Потому что теория естественного отбора, выживания сильнейшего, привела к борьбе людей.
Борьба с фашизмом даже.
К фашизму, к коммунизму, это одно и то же фактически, к терроризму, потому что идеология проникла в голову, выживает сильнейший. Аллах Акбар и так далее, и так далее. Почему он Акбар? Давайте, общая религия. Есть единый Отец Небесный, который руководит всем. И вот в этом смысле надо отказываться от теории эволюции. От конгломерата случайных неподвластных Отцу Небесному событий. Согласны со мной?
В этом плане да, вот как вы сказали, но дело в том, что мы получаем приобщение с Создателем определенной, ну как бы, словарь, в котором присутствуют те или иные слова. Я, например, стал очень внимательно относиться к тем словам, которые говорит Создатель. В его речах есть слово «эволюция».
Но в его плане, в его понимании, не в понимании Дарвина.
С этим я уже согласился, я просто говорю, что да, я согласился с этим, с этой позицией, но я очень внимательно сейчас отбираю, какие слова говорит Создатель. Там есть слово «эволюция». Так же, как там есть, например, такое отвергаемое современной, ну, отечественной научной администрации понятие, как «торсионные поля». Создатель говорит о торсионных полях, поэтому для меня мнение, так сказать, Круглякова по этому вопросу совершенно, ну, неубедительно и смешно, потому что у меня более высокий авторитет в этом плане есть.
Конечно, в таком случае мы должны обратиться, в общем-то, к очень крупным умам современности. Это академик Шипов, академик Акимов, который третируется с современной академией нашей, Российской академией наук, которая загоняет их совершенно в нижние планы, в научный андеграунд, в то время как это один из планов выхода на высокие ступени эволюции в божественном смысле этого слова. Это высочайшие технологии, которыми вы овладели, и которые в физическом плане базируются именно на торсионных полях. Потому что я уже много раз говорил, повторю, что мозг является системой мощнейших излучателей, для которых это пресловутый R квадрат, когда амплитуда поля исчезает, так сказать, в зависимости от квадрата расстояния. Ведь вы же работаете на любых расстояниях. И наши технологии, которые подтверждают ваши технологии, у вас ментальные технологии, у нас инструментальные технологии, пока инструментальные, потому что ваша идеология пока еще весь мир не охватила. Значит, мы являемся некими, осуществляем некие викарные функции, заместительные функции. Мы создаем аппаратуру, которая работает аналогично вам. Она целиком базируется на торсионных полях. Потому что те лазерные излучения, которые мы получаем, они основаны на поляризациях. А поляризация – это спин. Это значит спин-торсионное взаимодействие. И вот эти спин-торсионные взаимодействия, если уж, так сказать, переходить на язык науки, способны записать такую гигантскую информацию, которую Отец Небесный вложил в наше тело. Мы способны с помощью этой аппаратуры информацию эту считывать, передавать на огромные расстояния, на любые расстояния, вплоть до межпланетных, межзвездных, и тем самым управлять в какой-то степени живыми существами и, может быть, осуществлять космические связи. Понимаете? Вот этот рывок человечества, вот он, пожалуйста, мы, как бы, так сказать, вот находимся у истока этих божественных сил. И надо просто предложить всем людям мира заняться этим всерьез.
Ну, я уже как-то говорил о том, что мы получаем именно уроки Создателя. То есть Создатель вот преподает нам именно как знание, вот так же, как учится в институте, допустим, или в школе. То есть он выступает в роль учителя, который объясняет то или другое явление мироздания. Надо сказать, что то, что я вот прочитал у Акимова по торсионным полям, совершенно точно коррелирует с тем моментом, когда Создатель нам показывал вот эти первичные вихри, которые меньше атомного ядра и которые, так сказать, выстраивают новый информационный уровень, новый, как бы, развертки реальности. И только с одной оговоркой. Дело в том, что у Акимова и Шипова это как бы некая последняя страница, которая ведет к истине. На самом деле там еще очень-очень много страниц, и это даже конкретно подчеркнул сам Создатель, что он сказал, это не конечно, еще много-много-много чего есть.
Вот смотрите, Аркадий Наумович, я был свидетелем и даже участником в какой-то степени, когда мы ехали в Ростов в поезде, зашел разговор об Асаеве, о Бен Ладене и так далее. Знаете, это гигантская проблема, и человечество сейчас находится в какой-то растерянности, потому что ведется война, но внутри городов. Понимаете, такая партизанская подлая война из-за угла взрывает мирных жителей. Зомбированные девчонки, которые взрывают себя, эти шахидки несчастные, которых запрограммировали. Значит, есть технологии, которые идут от Творца же. И можно создать такое общественное мнение и создать такое влияние с помощью вот этих божественных технологий, которые снизошли на вас, но которые имеют реальную физическую основу, имеют великолепное физическое и математическое описание. Это я в защиту науки говорю, как ученый. И вот эти технологии надо использовать. Использовать и всех людей, простых людей, которые страдают от этого, ну, я не знаю, как назвать, это что-то страшное свалилось на Россию, на Соединенные Штаты, на Израиль и так далее. Использовать эти технологии, создать такое давление на вот этих вот нелюдей, на этих террористов, и сделать, в общем-то, благо человечеству. Это ваши технологии, это небесные технологии, их надо использовать. Другого пути просто нет. Мы ничего не можем сделать. Ни пресса, ни радио, ни телевидение ничего не может сделать. Армия ничего не сделала. Армия привыкла бомбить, так сказать, по площадям ракеты, атомные бомбы против отдельных людишек, вот этих шахидок. Это оружие, классическое оружие, оно неупотребимо. Требуется ментальное оружие. Даже не оружие, это защита.
Дело в том, что во всех этих технологиях есть два плана. Микроплан, то есть есть некто, кто может инициировать начальный этап вот этой технологии, ну, в том числе против терроризма. И есть макроплан, коллективное сознание. Коллективное сознание должно поддержать эту технологию. Без этого результат будет или каким-то неустойчивым, или незначительным. А для того, чтобы он был абсолютным, нужно, чтобы поддержало коллективное сознание. Вот хочу сейчас сказать о том, что такой поворот уже происходит. На самом деле, и когда мы ехали в поезде и просматривали эти события, в том числе по Басаеву, я вам объяснял, что вот будут такие-то события, помните, сказал. И потом, когда приехал в Ростов, перед группой сказал: смотрите телевидение. Буквально на следующий день Абсолютно. Я предупредил о тех событиях, которые могут быть. Выступил Басаев и взял на себя ответственность за все теракты, которые произошли. Он снял маску. То есть те события, о которых я говорил и предсказывал, и вам лично, так сказать, в небольшой группе, и здесь, в Ростове-на-Дону, перед большой группой людей, они начали происходить. Значит, я думаю, что не за горами другие этапы. Так же, как и в защиту Акимова и Шипова, то, что вы призывали, это на самом деле уже происходит. И на самом деле уже сейчас более уместно говорить о том, что в роли гонимых окажется Кругляков и его компания, нежели Акимов и Шипов. Потому что тут вектора очень резко меняются. И скоро им будет очень неуютно жить, и придется отвечать на многие вопросы людей, на которые они ответить не могут. Это будет отравлять их существование с утра до вечера.
Это абсолютно верно. Это мелкая сушка, и, так сказать, это скоро уйдет. А я сейчас хотел бы все-таки вернуться к вопросу терроризма. Это страшно важная вещь.
Значит, терроризм я сказал.
Да, вы сказали, а я просто дополню вас. Да? Это очень важная мысль. Вот смотрите, и важное действо, которое вы совершили, так сказать, когда мы ехали в поезде. Вы начали этот процесс. Вы его инициировали. Надо эту идею о том, что бороться вот таким ментальным способом против них, расширить. И тогда будут бороться не отдельные личности против отдельных личностей, типа Басаева, Бен Ладена и так далее, а будет бороться все население земного шара, которое заинтересовано в нормальной и спокойной жизни. Вот такое ментальное, мощное, коллективное воздействие, мне кажется, это единственный способ бороться с ними.
Что мы сейчас делаем, Петр Петрович? Мы сейчас даем интервью для фильма, который разойдется довольно большим тиражом, и сотни тысяч людей прикоснутся к этой информации. Прикоснувшись к ней, они своим уже сознанием сделают те необходимые импульсы в данном направлении, которые приведут к необходимому результату. Вот это и есть технология ментальная. психофизического управления реальностью.
Абсолютно. Вот к этому я вас и подводил. Я абсолютно согласен с вами. И надо это делать, делать и еще раз делать.
Лишь бы на благо. Потому что вот здесь как раз получается очень хороший уровень контроля, когда один человек может инициировать нечто, но коллективное сознание в целом, то есть сознание многих-многих людей должно утвердить. Если оно не утверждает, вот здесь происходит обратное, то есть та первичная информация может или очень сильно замедлиться, или полностью, так сказать, регрессировать к начальной точке. Вот здесь, мне кажется, это правильно с точки зрения безопасности, потому что иначе какой-либо человек, возомнив себя непонятно кем и чем, начнет творить тоже непонятно что.
Вы знаете, я вот еще хотел один аспект, который мне представляется очень важным. Люди – это космические образования, космические структуры. Человечество не только на Земле. В разных формах, в разных видах, на разных этапах, так сказать, своего божественного развития они находятся на других планетах. И свидетельств этому очень много. Это так называемые круги на полях. Или по-английски «cropple cycles». Так вот, в течение сотен лет нам показывали эти круги, так называемые ведьмины круги. Их очень много, их сотни, если не тысячи. Это очень сложные геометрические формы, которые описываются сложной математикой, и их сделать путем, как некоторые предлагают, вот просто взял какой-то дедушка, вышел, так сказать, и тачкой прокатал эти круги, это невозможно. Тем самым нам намекают на то, что мы не одни в космосе, не одни во Вселенной. Отец Небесный создал жизнь не только на Земле. Может быть, Земля является центром, я не знаю, я не могу судить об этом, но... Значит, вот эти постоянные свидетельства того, что жизнь и разум присутствуют во Вселенной, они сейчас просто вопиют. Так вот, буквально 2 года тому назад впервые появилось изображение человека, видимо, с других звездных систем, других, естественно, планет, в Англии, в Гэмпшире, значит, 2002 год. Причем эти два послания, одно из них было в форме ответа так называемого Карла Сагана. Ответ Карла Сагана. Карл Саган – это один из крупнейших астрофизиков и молекулярных биологов. В 1974 году с радиотелескопа Аресибо, который находится, насколько я помню, в Колумбии, было послано двоичное сообщение в космос. В созвездии М9 это 50 тысяч световых лет отсюда, от Земли, где была в схематическом виде изображена Земля, планетная система, Солнце, человек, фигура человека, молекулы ДНК, химический состав ДНК, ну еще какие-то, так сказать, моменты. А это 1974 год. Теперь смотрите, 27 лет спустя. Не 100 тысяч, не 100 тысяч лет, а 27 лет. Потому что если это послание со скоростью света, допустим, идет до созвездия М9, и потом возвращается еще 50 тысяч, 100 тысяч, 27 лет спустя. Значит, ответ. Далее изображение человеческого лица. Похоже на наши лица, немножечко, так сказать, изменено оно. И такая же картинка, примерно такая же картинка, которую послал Карл Саган и его коллеги. Дана структура ДНК, планетная система, которая отличается от наших, от нашей системы. Там у них, если будем считать, что это ответ, у них звезда и две планеты. Там 50 миллиардов людей, ну и так далее, и так далее, и так далее. Меня больше всего поразил, что у них ДНК такая же, как у нас, за исключением того, что правая цепочка такая же, а левая другая. И химический состав ДНК немножко другой. Там, кроме основных атомов, которые входят в нашу ДНК, углерод, азот, кислород, водород, фосфор, туда входит еще силициум. То есть это кремниевая форма жизни или полукремниевая форма жизни. Так вот, значит, во-первых, то, что ответ пришел через 27 лет, говорит о том, что либо они здесь, присутствуют, допустим, в другой временной фрактальной структуре. Мы их просто не замечаем, потому что они очень быстро мелькают. Мы для них как стоящие статуи. Либо они владеют технологиями бесконечно быстрой передачи информации. Я склоняюсь к этому. Это как раз соответствует представлению физики о квантовой нелокальности, телепортации. Там скорость, вообще понятие скорости уходит, потому что эта информация сразу присутствует. То есть, когда мы подали эту информацию, она мгновенно за ноль времени оказалась во всей Вселенной. Вот в представлениях современной физики электрон резонирует со всей Вселенной. Вот такая формула есть. Так вот, почему эти ребята не хотят с нами входить в контакт? Они рисуют вот эти сложные геометрические круги, структуры и так далее, и так далее. И, наконец, впервые они дали нам изображение лица своего жителя и структуру их ДНК. Видимо, есть какие-то причины. Это призыв к нам выйти на другой уровень Отца Небесного, подняться в эволюционной лестнице гораздо выше, в смысле Отца Небесного, не в дарвиновском смысле. И сейчас мы к этому готовы. Знаете, какая вещь? Значит, надо как-то думать, как-то откликаться. И вот это послание как раз нам сигнализирует, что, ребята, пора объединять усилия. Но, к сожалению, люди на Земле находятся, ну, не хочется говорить, но в значительной степени в состоянии животной борьбы друг с другом. Вот то, что усиленно навязывается идеологией эволюционизма дарвиновского типа, когда выживает сильнейший. Когда сожри ближнего, если он слабее тебя, и воспользуйся его, так сказать, богатством, его деньгами, его телом и так далее, и так далее. Вот от этого надо уходить, от этого надо отказываться. И они нас призывают к этому. И они уже сотни лет слали нам сигналы. Это было бесполезно, поэтому они не давали нам ничего, кроме кругов на полях, вот этих сложных. Теперь их дали изображение лица и дали изображение собственной планетной системы. Они дали изображение ДНК. Я сейчас не хочу входить в детали, но мне представляется, что изображение левой цепочки ДНК показывает в таком пиктографическом виде, что они обладают технологиями дальних волновых взаимодействий. То есть наш генетический аппарат, наше сознание, наше мышление может пронзать космос, Вселенную мгновенно. И что пора уже входить в контакт, если не поздно. Это очень важный момент. Вы согласны на это, Кирилл?
Ну, я могу просто ответить, что, конечно же, не поздно. И вы сейчас очень меня порадовали, потому что очень точно сказали о том, как осуществляется этот переход. Это действительно зависит от скорости восприятия и от скорости тех мыслительных импульсов, которые человек способен воспроизводить. Вот это и есть переход на новый уровень существования. Поэтому это связано не с распространением, так сказать, ну, технологий, по которым там ракеты летают с очень большой скоростью, а это технологии, связанные с нашим сознанием и с нашим мышлением.
Дальние взаимодействия. Это
абсолютно точно.
Нам не надо никуда лететь. Мы уже там, и они уже здесь. Вот что дает эта вот технология.
Человек действительно есть одновременно на всех уровнях реальности. Другое дело, где его больше. Нас сейчас больше здесь, но мы одновременно уже есть и там. Нам надо переходить туда, в будущее.
Надо учиться у них, надо воспринимать их технологии, пока мы не готовы. Но сейчас наступил такой путь в эволюции, он идет от России. Точка роста идет из Москвы, из России.
Это так и есть.
Это так и есть. И мы сейчас призваны, так сказать, к тому, чтобы
точкой сборки
дать рывок человечеству, перейти на совершенно другие пласты, ментальные пласты. Когда мы не будем есть растения, животных, пожирать себе подобных, мы будем питаться космической энергией. Нам не надо будет иметь, так сказать, зубы. Потому что человек является ядерным реактором, он может синтезировать себе все. И сейчас наступил такой момент отказа от этого, отказа от пожирания себе подобных. Вот к чему призывают нас эти собратья по разуму. Рот нужен только для того, чтобы общаться. Да и рот уйдет, потому что, смотрите, у этих изображений космических пришельцев маленький-маленький рот. Потому что у них все функции передаются так, дистантно.
я не очень зацикливался на космических пришельцах. Дело в том, что когда мы доберемся до других звездных систем, мы увидим, что они на нас не похожи. Это первое.
И многие из них враги.
Ну, я бы не стал так говорить, просто там развивается нечто другое. Там в основном развивается интеллект. То, что происходит здесь на Земле, это действительно единственно во всем мироздании, во всей Вселенной. Здесь Создатель создал по образу и подобию. То есть есть личность, есть душа, есть сознание.
А там по образу и подобию дьявола?
Нет, там просто другие системы развиваются. Они не похожи на человека. Они могут внешне быть похожи,
но... Вот странно, почему Создатель только на Земле создал аналог себя. А там почему? Там спруты, там плесень, там черви, там я не знаю кто. Все они обладают разумом.
Дело в том, что об этом надо спросить Создателя. Это его мир и его творение. Но дело в том, что не всегда удобно спрашивать. Вот наше общение, оно строится на том, что он говорит, мы слушаем.
Давайте пофантазируем. Помните, я вам в вагоне задал вопрос. А Создатель эволюционирует? Или он замкнул сам себе и, так сказать, исчерпал сам себя?
Нет.
Вот мне представляется.
Он эволюционирует.
Он любопытен.
Он эволюционирует.
Он эволюционирует.
Это я могу сказать потому, что он об этом говорит.
Говорит.
Он говорит, что он эволюционирует через множество. Вот, понимаете, выделяя из себя множественность, то есть нас, подобие себя, он через это же эволюционирует. Потому что у нас свобода действий, всегда создается некая непредсказуемая область поведения, которая позволяет развиваться. Если бы этого не было, было бы то, о чем вы говорите,
давайте,
статика.
Давайте выскажем такую гипотезу, не претендующую, естественно, на истину последней инстанции, что Создатель пробовал, он любопытен, и другие сознания, которые не похожи на него, это метод пробы ошибок. Вот. Я начал кашлять, потому что мне он говорит, что хватит на этот счет рассуждать.
Я тоже об этом подумал. Да. Вы понимаете?
Мы залезли немножко далеко.
Я еще раз говорю. Если, например, приходят люди учиться куда-то в аудиторию, да, они спокойно садятся за парты и слушают учителя или преподавателя. Лезть к нему вот с теми вопросами, с которыми сейчас мы начинаем это делать,
это
неэтично,
это
неприлично. Ни в каком плане.
И он меня закрывает.
Нам дают знания, и мы с благодарностью должны их принять. Отец знает, когда и сколько нам дать. Он нам даст всему свое время.
Это как
время.
Без стука влезать, так сказать, вот в комнату, куда тебя не просят.
Это правильно.
Вот я сейчас туда влез, он мне показал, что не надо так.
Да.
Ну, вот так же, как мы, кстати говоря, когда мы работали с Тартышным, блестящий физик, 8 лет мы с ним проработали в институте проблем управления Российской академии наук. Я уже этот случай неоднократно описан, еще раз напомню, потому что он очень показателен. Когда мы с ним влезли в область, которой нельзя влезать так вот просто, не помолившись и не вытеревши, не снявши обувь перед входом, когда он взял собственную сперму, как мы просто рассуждали, ну да, это источник генетической информации, ну-ка давайте-ка мы его посмотрим в наших приборах. То есть мы взяли в чистом виде слова, текст слова небес, Отца Небесного, и стали грубо подставлять в этот лазер, который способен читать эти тексты. Причем эти тексты были искажены, потому что он дал деградированный препарат. В итоге мы получили такой удар, который запомнится на всю жизнь. Тартышный чуть не удар. И я вместе с ним. Но я быстрее просто пришел, потому что это не мой был генетический материал, его. Но я тоже пострадал, потому что все мы люди-братья. Все мы имеем общие генетические корни от Отца Небесного. Значит, еще и еще раз надо проявлять такт и сдержанность, когда мы лезем к Отцу Небесному с такими вопросами.
Вот видите,
или в экспериментальном плане, или, так сказать, вот просто запрашивая. Вот сейчас мне легче стало. Я попросил у него прощения.